Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Как обычно, постоянно и ежедневно освещаем все самое значимое, происходящее на сайте radiosputnik.ru, в соцсети. Естественно, самое главное уходит. Если вы там на нас не подписаны, то зачем вы вообще в соцсетях сидите? В телеграм-канал уходят самые любопытные, самые противоречивые высказывания гостей нашего эфира. Ну а самое главное, естественно, остается как раз-таки для этого самого прямого эфира. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маш, привет.
Привет, Леш.
В Китае принимают беспрецедентные меры, чтобы снизить цены на нефть для собственных нефтеперерабатывающих и химических предприятий. Власти страны впервые за историю выставляют на аукцион партию черного золота из стратегических запасов. Правда, объем не уточняется. Ну и мировые цены на нефть сдержанно на решение Пекина отреагировали. Ноябрьская стоимость барреля марки Brent снизилась примерно на 1.5%. WTI на 1%.
Весьма сдержанно отреагировали
вот мы сейчас
на данный.
Немножечко поиграли сейчас в специализированные экономические СМИ, а теперь давай выясняться, что же происходит на самом деле.
И сработает ли вот этот ход Китая, потому что действительно хочет помочь Китай своим НПЗ, хочет помочь своему химпрому вот это бремя цен на нефть нести. Для этого и выставляет партию своих, из своих запасов, из кубышки, из загашника вот на такой аукцион. Кстати, еще летом, в конце июля 2021 года, ну, текущего года, агентство, некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что может Китай пойти вот на такую меру и продать такую партию нефти из стратегических запасов. И тогда говорилось, вот сейчас, да, не уточняется, сколько будет продано на аукционе, а агентство и тогда разнообразные СМИ, именно профильные экономические, говорили, что может быть 22 миллиона баррелей.
Это какой объем, так, чтобы понимать? Я, например, мне вообще ничего не сказала. Сколько в Китае вообще, например, таких запасов? Но это мы еще сейчас выясним.
Более чем миллиард баррелей за 10 лет накопил Китай. Так более оценивается тоже. Но это тоже
миллиона
по оценке определенных источников, определенных СМИ.
2%?
Да, около того.
Ну, плюс-минус. Любопытно еще вот такой момент. А продавать будут за границу, за рубеж? Это вот аукцион? Или для внутреннего пользователя? Вот это как раз тоже предстоит выяснить, потому что интересно, где как раз цена и как будет играть, потому что если помогать своим одно. Мы в России-то прекрасно знаем, что такое бензин для цене, по цене внутри страны и бензин, грубо говоря, нефть наружу. За границу.
Да, совершенно верно. Ну, именно так. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, объяснил нам, что нынешние действия Китая — это не такая попытка нивелировать давление вот тех запасов нефти, которые были накоплены в мире за время пандемии.
Если посмотреть на объемы закупок, то, пожалуй, Китай сегодня является самым крупнейшим покупателем нефти на внешних рынках. Потребляет он порядка 15 миллионов баррелей в сутки, сам добывает 4,5-5 миллионов, ну и, соответственно, где-то 10-10,5 миллионов он закупает. Распродажа каких-либо запасов в перспективе приведет просто к тому, что эти запасы нужно будет пополнять. С рынка, в конечном счете, просто уйдут, пусть даже не накопленные в самом Китае избыток, но в другом месте. В своем мировой месте это сообщающиеся сосуды.
Вообще, где-то вот убыло, где-то прибыло.
Из того, что прозвучало, 22 миллиона баррелей — это сумма двухдневной закупки. Или же вот прозвучало 15 миллионов баррелей — это сам Китай тратит.
Да.
В день. То есть это совсем вроде бы небольшая цифра.
Да.
Насколько здесь действительно чего много, чего мало, давай продолжим выяснять. Андрей Островский с нами на связи, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Институт Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор. Андрей Владимирович, здравствуйте.
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 Андрей Владимирович, вашу оценку хочется услышать. Как-то вот эти действия Китая, они повлияют на, например, мировые цены на нефть в большем масштабе, чем мы видим сейчас? Ну, то есть это где-то 1.5% для Brent, WTI 1%, и это еще все ноябрьскими фьючерсами.
Думаешь, повлияет. Ага. Дело в том, что Китай где-то в начале 21 века, в 2004 году, создали так называемые базы для резервного хранения нефти. Там их примерно порядка 5-6 этих баз. И, как правило, для чего они сделали? Для того, чтобы в трудную минуту, если там, в случае, если возникает избыток нефти, то идет закупка. Если, например, нехватка нефти, то значит, цены на нефть достаточно высокие, на, ну, имеется в виду для переработки нефти, там бензин требует, там другие, для других, других целей, то надо тогда, они выбрасывают обычно из этих резервных баз нефть специально вот для этих целей. То есть в настоящее время, если они начали выбрасывать нефть на продажу из этих резервных, мы с резервными вот этими складами, из резервных складов, то это значит, что надо отпустить цены на нефть.
Андрей Ильич, мы вас правильно понимаем, я вас правильно понимаю, потому что Маша, может быть, уже поняла совсем давно, что это для внутренней продажи, для внутренних нужд нефть продается?
В основном для внутренних нужд, но дело в том, что есть сообщающиеся сосуды. Дело в том, что вы знаете, что Китай является одним крупнейших в мире импортеров.
Да.
Вот, но дело в том, что если с 95-го года Китай был экспортером, чистым экспортером, с 95-го года Китай начал нефть покупать. Причем объем поставок нефти увеличился, и в настоящее время, в прошлом году, он составил 540 где-то миллионов тонн. 540, при том, что годовое производство нефти в Китае в 2020 году составило 190 миллионов тонн. То есть где-то 4-3 четверти нефти, которую Китай потребляет внутри страны, это все им по импорту. Вот, причем два основных партнера, как на прошлый год, это 80 миллионов тонн они закупали в Саудовской Аравии и 70 миллионов тонн у нас. Вот 150 миллионов тонн, остальные там по разным странам они добирали, там, ну, не в таких объемах, но сбор по сосенке, но столько нефти набрали. И в результате у них создали в 2004 году вот эти так называемые резервные базы, которые используют для того, чтобы решить проблемы. Это то же самое, они не только по нефти, у них по многим другим видам сельскохозяйственной продукции, промышленной продукции, у них есть вот эти резервные базы.
Ну, разумно. На черный день, на всякий случай. Да. Андрей Владимирович.
Решение было принято в конце 90-х годов, и в нулевых годах был реализован. И по пшенице то же самое, и по рису, и по сой-бобам, все то же самое.
Мы правильно понимаем, Андрей Владимирович, что, возможно, вот эта нынешняя продажа, это не единственная партия. То есть Китай может и в дальнейшем так же действовать.
Да,
может,
в дальнейшем. Андрей Ильич, разрешите, уточню момент. Коля совсем маленький, потому что 22 миллиона баррелей, вот мы сейчас как раз с Марией выясняли, да. Это, по сути, Китай закупит обратно, ну, из-за границы, так понимаю, за 1.5-2 дня. Вот вы назвали сумму,
и уж нас прозвучало.
Это же мало получается, нет? Прошу прощения.
Мало, конечно. Нет, но это делается для того, чтобы регулировать цены внутри страны, прежде всего. Китай отнюдь не заботится о том, а что там на мировом рынке. Их это меньше всего волнует. Их больше всего волнует вот внутри страны, достаточно ли нефти для того, чтобы производить определенное количество бензина 92-го, 95-го, 98-го. Их этот вопрос больше всего волнует. Потому что цены на бензин в Китае достаточно высокие, где-то 7,5 юаней за литр. Это где-то 75 рублей примерно по сегодняшнему по соотношению рубль к юаню. Это. У нас, вы знаете, где-то порядка 50 рублей сейчас в Москве можно заправиться.
Ну, радует, что Китай думает о внутреннем потребителе и о ценах, по которым покупается этот бензин.
Нет, меня там внутренний потребитель не только водитель автомобиля, там огромное количество предприятий.
Конечно, само собой.
Производство. У них, вы знаете, у них какой огромный автопарк. Они в год примерно 20 миллионов автомобилей выпускают. И у них на учете в полиции где-то порядка 250 миллионов автомобилей.
Да.
Мера-то в конечном счете рабочая, она или сейчас только, грубо говоря, экспериментальная? Потому что, ну, разными способами разные страны пытаются...
Эксперимент говорить не надо, давайте. Они это вещи, они прогнозировали, еще я сказал, в конце 90-х годов было запланировано на одном из рабочих совещаний в ЦК КПК, и там, а потом они в начале нулевых годов специально создали эти резервные базы, я сказал, что это не только по нефти, и по другим товарам то же самое. Это частный случай в данном...
Нет, мы в том смысле, что нынешние продажи, Андрей Владимирович, что это?
Ну, нынешние продажи, значит, потребности на рынке сложилась такая ситуация, что надо отпустить цены, поскольку дополнительное государство начало сбрасывать нефть со своих резервных складов, значит, цены на них должны снижаться, на нефть в стране, вот.
Хорошо, Андрей Владимирович, ну, допустим, если Китай, да, они делают это для внутреннего рынка, для снижения внутренних цен на нефть, что мы можем сказать вообще о мировых ценах на нефть? И как они могут меняться, в том числе и
мировые
под действия Китая?
Мировые цены на нефть они могут меняться, все будет в зависимости от того, какая будет добыча нефти. Вы прекрасно знаете, что во многом, да, все зависит от России и Саудовской Аравии. Вот это.
Да.
Всегда подписывают соглашение вот с двумя странами, Россия и Саудовская Аравия, потому что сколько мы будем больше добывать нефть, цены будут снижаться. Если мы будем меньше добывать нефти, рост на цены на расти цены на нефть будут расти. Ну, это все же традиционно.
Ну да, но есть еще и шоковые факторы. Ладно, уж пандемия, но бывает, когда и договариваются для того, чтобы уронить цены, как мы с этим тоже сталкивались уже.
Это отдельная тема пандемии. Я говорю, что сегодня пандемия, она уже 2 года идет, уже этот фактор уже стал стабильный и постоянный.
Ага. Андрей Ильич, наивный вопрос. Скажите, пожалуйста, подобная практика в других странах возможна?
Она невозможна. Она в странах, где крупный, большой потребляет много нефти, она не только возможна, она имеет место быть даже в Японии.
Про Россию...
Которая вообще нефть не добывает, которая только импортирует в основном.
Про Россию можно здесь спрашивать или слишком уж наивно
будет?
Ну,
а Россия у нас с нефтью-то проблем у нас нет.
А мы с ценами на нефть?
И нефтепродукты.
Внутри страны?
Ну, внутри страны у нас одна проблема. Мы очень мало у нас строим нефтеперерабатывающих заводов. Я имею в виду, что поставили, которые делали бензин. Последние годы у нас, по-моему, не ввели в эксплуатацию ни один нефтеперерабатывающий завод, насколько я знаю. Вот проблема наша в чем. А нефть мы добываем много, но очень много нефти ведет на экспорт.
Да, ну потому что она туда и подороже уходит, мы же знаем.
Ну правильно, но у нас-то мы внутри страны, мы должны заботиться о своих
автомобилях. Вот, о том и речь.
Почему у нас 50 рублей, я имею в виду?
Я вот наивно к этому
и это не только ведь автомобилисты, потому что мы знаем, что это логистика. Логистика, это перевозки, это все вообще.
Тех частных водителей, которые частные свои или собственные автомобили. Я имею в виду тех, кто покупает...
Грузовые перевозки.
Сельхозпроизводство, сельхозпродукции, транспортировка грузов и так далее, и так далее. Я же имею в виду вообще, потому что цена на бензин, она входит в себестоимость единицы практически любой продукции.
Но это правда, но согласитесь, что для рядового человека цена на нефтепродукт это в первую очередь цена для моего личного автомобиля.
Ну, поэтому мы и рассказываем всем потребителям, что это не только личного автомобиля касается.
Человека, с точки зрения обыденного сознания, вы абсолютно правы. А с точки зрения государственной политики, понимаете, надо смотреть не топ потребления вот моего личного автомобиля, а в целом масштабы государства, как все распределяется, как производится. То есть общий энергетический баланс надо смотреть.
Ну, Андрей Ильич, мы поэтому вас и спросили и на общем уровне, и на частном
и
тоже.
И вы нам рассказали.
И вам спасибо огромнейшее
за то, что
прояснили эту
ситуацию. На общем, и на частном.
Да, спасибо вам.
И так с разных точек зрения надо смотреть на ситуацию.
Спасибо вам огромное. Всегда к вам за это, поэтому с интересом обращаемся. Андрей Островский, в эфире «Радио Спутник».